Июль, 2006 год, Москва. Людмила Улицкая, Елене Костюкович. Дорогая Ляля, странный и очень объемный сон мне снился сегодня долго-долго. Какое-то громадное время, длиннее ночи это длилось. И, как часто бывает в таких случаях, мне не все удалось вытащить на дневной свет. Многое осталось непереводимым, непроговариваемым. Это была система помещений, не анфилада, но гораздо более сложная структура, с внутренней логикой, которую я никак не могла уяснить. Людей там не было, но было множество нечеловеческих существ, небольших, привлекательных, неописуемой природы, какие-то гибриды ангелов и животных. Каждый из них был носителем мысли или идеи, или принципа. Здесь уже не хватает слов. И в этом множестве существ и помещений я искала кого-то одного, который единственный мог дать мне ответ на мой вопрос. Но вопросы я не умела сформулировать, и столь нужное мне существо боялась не узнать среди множества других похожих. Двое неизвестных заставляли меня бродить из помещения в помещение в безнадежных поисках. Помещения были довольно зыбко очерчены, но имели совершенно определенное назначение. Ни для еды, ни для собраний, ни для религиозных служб. Это я все постепенно по мере блуждания осознавала. Это были помещения для изучения. Чего? Для изучения всего. Мир знания. Забавно, это звучит как название книжного магазина. Знаешь, у нас это общепринятое название. Мир обуви, мир кожи, даже мир дверей. Мы привыкли относиться к самому знанию, к процессу овладения знанием, как к области, лежащей вне нравственного закона. Знание и нравственность представляются координатами из разных систем. Но здесь оказалось, что это не так. Эти сгустки знания о предметах, идеях, явлениях были заряжены нравственным потенциалом. Не совсем точно, опять непереводимый случай. Скорее не нравственным, а творческим. Но творческое начало соотносится с положительной нравственностью. Прости, дорогая, что я так мутно пишу, но я не могу выразить это яснее, потому что здесь все на ощупь, чутьем, внутренним каким-то навигатором. Если огрубить до безобразия, старомодная здешняя антитеза, наука и религия – совершеннейшая чушь. Здесь, в этом пространстве, и сомнений не возникает, что наука и религия растут из одного корня. В общем, брожу я по этим залам, еще неизвестно кого, но еще очень страстно, до смерти он мне нужен. И он подходит, как собака, тычется в меня, и я сразу понимаю – он. И вдруг из маленького, компактного и мягкого существа он разворачивается, расширяется, превращается в огромное, и все помещение, и все другие исчезают, и сам он оказывается больше, чем все эти помещения. Целый мир в себя вмещает, и я тоже оказываюсь внутри его мира. Содержание этого мира – победа. Только в длящемся залоге, правильнее сказать, побеждание. И тут я догадываюсь, какой вопрос меня так мучил, и почему я искал этого ангела побеждания. Дорогой Мадниэль казался мне побежденным, потому что задуманное им конкретное дело – восстановление церкви Иакова на Святой Земле – не удалось. Как не было, так и нет. Продержалась она те несколько лет, что он там жил, священствовал, воспевал Иешуа на его родном языке, проповедовал малое христианство, личное, религию милосердия и любви к Богу и ближним, а не религию догматов и власти, могущества и тоталитаризма. А когда он умер, то этот единственный мост между иудаизмом и христианством оказался мостом его живого тела. Умер, и не стало моста. И я ощущала это как печальное поражение. У существа, развернувшегося в целый мир, был и меч, и глаза, и пламя. Но в нем заключался и весь Даниэль, не проглоченный, как Иона китом, а включенный в состав этого мира. Я очень явственно чувствовала улыбку Даниэля, даже какие-то черты его внешности, маленький подбородок, детский взгляд снизу вверх, удивленный, и с вопросом каким-то простым, вроде «Как дела, Люся?». И как только я поняла, что он ушел непобежденным, я проснулась. Было уже утро и довольно позднее, и от вчерашнего вечера меня отделяло не 8 часов сна, а огромное время пришедшего совершенно незаслуженно знания. Какого, не могу точно высказать. Что-то я знаю о победе и о поражении, чего прежде не знала. Об их относительности, временности, переменчивости. О нашей полной неспособности определить даже такую простую вещь – кто победил. Тогда я раскопала свои записи времени последней поездки по Израилю. Возили меня мои друзья Лика Нуткевич и Сережа Рузер. Мы ехали вокруг Кинерета, проехали кибуц Хаон, где разводят страусов. По обе стороны дороги цвели маки и сурепка, которую Лика называет дикой горчицей. Проехали Гиргисин, арабский курсит. В Капернауме нашли монастырь с одним монахом. Священник приезжает служить сюда раз в две недели, по субботам. Это место чудо расслабленным. Здесь же умножение хлебов и две рыбки. Набрели на храм апостолов. Идет какая-то стройка, ремонтируют причал. Рабочий – грек и серб. Храм заперт. Вышел монах греческий, открыл дверь в храм апостолов и рассказывал о жизни. Говорил по-русски довольно свободно. Они и служат по-русски, потому что много русских из Твери приезжают. Ему не нравится, когда в одной службе мешают иврит с другими языками, как это сейчас повсеместно принято. Он уверен, что в следующем поколении будет служба целиком на иврите, потому что дети вырастут и русский забудут. Мы переглянулись с Ликой и Сережей. Вот она, церковь Иакова. Здесь, в Израиле, будут православные и католики, разговаривающие с Богом на иврите. Но будут ли среди них евреи? То ли это, о чем мечтал Даниэль? А может, это не важно? Потом монах говорил, что Израилю было бы выгоднее христианизировать арабов, потому что с христианами-арабами легче ладить, чем с арабами-мусульманами. Они этого не понимают, сожалел монах. И вообще, государство притесняет христиан с визами, пребыванием, натурализацией, страховками. Сказал, что евреи не хотят мира. Правда, арабы еще больше не хотят. Потом разговор пошел о продаже церковных земель. Сложная материя. Дальше я уже перестала запоминать, потому что одна голова не может вместить столько всего, сколько мне пришлось узнать за последнее время. Все, целую, Люся.
Конец.